пап плыли туманным над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой.
Сценированные страницы повести Юрия Яковлева «Дочь командира».
Героическим пионерам Брестской крепости посвящается.
Часть первая. «Соловьиная ночь».
На облучке санитарной двуколки сидело трое ребят. Воспитанник музыкантского взвода Дима Трофимов, дочь командира полка Валя Беда и сын военврача Лопаткина Гриня. Даю вам лошадь на 2 часа. В 12:00 кровь из носу быть в крепости, напутствовал ребят перед их отъездом военврач. Он старался говорить как можно строже, но у него ничего не получалось со строгостью. Из-за стеклышек очков на ребят смотрели добрые глаза.
Пошла бутовка! Пошла!
Гриня, тебе что отец говорил? Не устраивай скачки!
Ничего, он у нас возница опытный!
Еще бы! Вперед, плутовка! Эгей!
Гриня был удивительно похож на отца. На его полном лице нос казался узелком. Редкая челка прилипла ко лбу, сквозь оттопыренные уши просвечивало солнце, а на носу чудом держались очки в металлической оправе, такие, как у доктора Лопаткина, только поменьше. Дима Трофимов, как подобает воспитаннику полка, был в военной форме, но гимнастерка была ему велика, и он все время вертел тонкой длинной шеей, стараясь нащупать воротничок. Маленький боец чем-то напоминал петушка, который вытянул худую шею и собирается взлететь. Третий пассажир двуколки, дочь командира полка Валя Беда, недавно вернулась из больницы, и постриженные под машинку волосы делали ее похожей на худенького мальчика. На отвыкшем от солнца лице выделялись только губы, яркие, словно только что поели малины. Без всякой команды лошадь остановилась у белого одноэтажного здания, тихо заржала и замахала темным рассыпающимся хвостом.
Ваня Журавин приучил ее. Он всегда ей теплый хлеб с солью тут преподносит.
Да вот и он сам!
Здравствуйте. Ну что, ребят, хлеба хотите? Только что из печи.
Ух ты!
Ой, дух-то какой!
А курочка, курочка золотистая!
И ты, плутовка, получай свое угощение. Далеко ли собрались?
В город. Валю везем в горком комсомола.
А я, ребят, на гражданку собираюсь. Мама не заждалась в деревне.
А кто же нас хлебом кормить будет?
Призову другого пекаря. Может быть, он еще лучше печь будет. Ну ладно, езжайте.
До встречи, Ваня.
Спасибо.
Счастливо вам.
Пошла, плутовка. Труби, Дима.
Ах ты, песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет.
Что это?
Стреляют.
Эй, ребятки, подвезите до города.
Садитесь!
А, спасибо! Как тебя зовут, сестренка?
Валя.
Валя, а я тебя за мальчика принял.
Вы из пополнения?
Так точно.
Я сразу понял. Гимнастерочка-то новая.
Ну, Блудовка!
На Каштановой улице с двухэтажными домами, с фонарями на столбах, стояли старые деревья, которые на вытянутых ветвях держали белые пирамидки соцветий. У первого перекрестка красноармеец попросил остановиться, он легко спрыгнул на тротуар, попрощался с ребятами и зашагал. А санитарная двуколка вскоре подъехала к желтому зданию с надписью «Горком комсомола». В коридоре Дима, Гриня и Валя повстречали высокого парня из демобилизованных в гимнастерке, стянутой широким командирским ремнем, с портупеей. Валя сразу узнала бывшего замполитрука из крепости Василя Разумневича.
Василь!
О, Валя! Здорово!
Здравствуйте!
Здравствуйте, Василий Иванович!
Здравствуй, здравствуй, Гриня! Как военврач Лопаткин поживает?
Спасибо, хорошо.
А это что за боец?
Воспитанник музыкантского взвода Дмитрий Трофимов.
Я догадался, что музыкант. По трубе твоей.
Он с ней никогда не расстается.
Василь, вы не знаете, где находится секретарь горкома?
Отчего же не знаю? Пошли вот сюда. Вот в эту дверь.
А секретарь горкома скоро придет?
Уже пришел. Я и есть секретарь горкома комсомола. Ты как себя чувствуешь, Валя?
Поправляюсь. Спасибо.
Хорошо, что поправляешься. А мы посоветовались и решили послать тебя в Артек.
В Артек?
Да, в Крым, к Черному морю.
Я же ничего такого не сделала, чтобы меня в Артек.
Ну-ну-ну. Это вопрос решенный. На город нам дали всего одну путевку. Вот, держи ее. А это билет. Поезд отходит завтра в 8:30. Успеешь собраться?
Успеет, Василий Иванович. Чего там?
Конечно, соберется. Это же в Артек.
В обратном пути ребята ехали молча. Если б можно было поехать в знаменитый лагерь втроем, хоть на одну недельку. Дима и Гриня то и дело рассматривали Валину путевку. Там был изображен пионер в белой панаме с поднятым горном. За его спиной виднелись горы, море и два узких остроконечных кипариса. В этой картинке было что-то влекущее и недоступное. И Вале самой еще не очень-то верилось, что все это имеет отношение к ней, и что через несколько дней она окажется там, на берегу теплого моря. Когда между деревьями уже показались зеленые крепостные валы и белые ворота, ребята увидели людей, столпившихся внизу насыпи.
Ребята, что-то случилось? Видите, бойцы? Лошади.
Бежим туда!
В густой голубоватой траве, широко раскинув руки, лежал сержант. Голова его была неестественно запрокинута, глаза закрыты. Перед сержантом на коленях стоял Гринин папа, военврач третьего ранга Лопаткин. Тяжело дыша, он поднялся на ноги и поправил очки.
Все кончено.
А когда мы нашли его, он дышал.
Товарищ майор, он, видимо, пытался задержать диверсант. Документы на месте. Вот его красноармейская книжка.
Кто у него остался дома?
Мама, товарищ майор. Мы с ним из одного села вместе зеленые яблоки трусили.
Сержанта подняли с земли и осторожно положили в повозку. И все, кто был на поляне, потянулись следом за странной санитарной колесницей с красными крестами на бортах. Валя шла рядом с отцом и почему-то думала не о погибшем сержанте, а о его матери, которая еще ничего не знает и будет спокойна до тех пор, пока почтальон не постучит в окно. Валя подспудно почувствовала, что по сравнению со случившимся вся ее жизнь с радостями и печалями отступила, уменьшилась в своем значении. Она даже забыла, что в кожаной планшетке лежит путевка в Артек, и что завтра в 8:30 отходит поезд.
Шаровары, майка, тенниска, зубной порошок, мыло, фонарик.
Мамочка, панамку не забудь. Это Гренни принес.
Да-да. Доктор Лопаткин сказал, что после болезни надо беречь голову. Обязательно носи панамку в Артеке. Ой, Валюшка, доченька.
Ну что ты, ну, мамочка, ну не расстраивайся. А я вам из Крыма винограда привезу.
Стояла звездная июньская ночь. Самая короткая ночь года. Ей на смену должен был прийти самый длинный день. За стенами казармы в кустарнике над рекой пели соловьи. И в этой ночной соловьиной вахте было столько нежности и покоя, столько красоты и фантазии, что, казалось, миром правит только одна сила — сила поющих соловьев.
Подъем! Тревога! Ружье!
Стаи испугнутых птиц взлетели серые солдатские одеяла. Заскрипели нары, застучали каблуки ботинок, которые в спешке не хотели налезать на ноги. Все еще не понимая, что же происходит, Дима натянул брюки, подхватил висевшую над головой трубу и соскочил на пол. Казарма заполнилась дымом. Все куда-то бежали, и никто не замечал маленького бойца с трубой в руках. А в это время Гриня у себя дома ползал по полу, нащупывая рукой упавшие очки. За окнами бушевало пламя. Стекла были выбиты, и занавески развивались, как паруса.
Что же это? Папа! Да нет. Он же сегодня дежурит в госпитале. В ночь. Где же очки? А, вот они. Ой! Что же это?
Гриня опасливо вышел на лестницу и, тщательно, как учил его отец, запер за собой дверь квартиры. А по лестнице уже бежали женщины с плачущими детьми, гремели сапогами военные, перепрыгивая через две ступени. Командиры бежали к своим казармам, бойцы спешили к укреплениям. Вокруг все горело, рушилось, рвалось, словно в центре крепости, прорвав толщу земли, ожил вулкан и обрушил на головы людей лаву, огонь, смерть. Среди груды битого кирпича лежал раздавленный будильник с разбитым стеклом и бездыханным механизмом. Чудом уцелевшие стрелки показывали 4 часа 15 минут. Это время уже принадлежало не людям, а истории.
Мамочка, который час?
Не знаю, дочка. У меня нет часов.
Я раньше чувствовала время без часов. Никогда не просыпала в школу. А сейчас мне кажется, что прошел день.
Скорее бы прошел этот день, дочка.
А что будет завтра?
Валя с мамой очутились в углу глубокого крепостного подвала. Они сидели на полу, крепко прижавшись друг к другу. Они передавали из рук в руки маленькую Валину сестренку Людмилку и по очереди баюкали ее, когда та просыпалась. Посреди подвала на тумбочке горела керосиновая лампа. Ее тусклый свет освещал мрачные своды, и серые неподвижные лица женщин и детей, заполнивших подвал, болезненно прислушивающихся к происходящему наверху. Неожиданно рядом с Валей появился Гриня.
Понимаешь, Валя, какая история? Я запер квартиру и унес с собой ключ. А как же папа попадет домой?
Он откроет дверь своим ключом.
В том-то и дело, что у нас один ключ. Мы кладем его под половичок.
Ой! 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 Что же?
Опять. Скорее бы наши пришли и отбросили фашистов за бок.
Придут. Мой Иван Прокофьевич уже пробивается к крепости со своими танками. Мы с ним не первую войну воюем.
Мама, я схожу за водой.
Куда, доченька?
Умывальник рядом с лестницей. Два шага, я быстро.
Осторожно, Валюша, прошу тебя.
Представляете историю? Папа поднимает половичок, а ключа нет. Угу. Он вот, он, видите, у меня.
В окутанной дымом казарме Валя не сразу нашла дверь в умывальную. Она подставила эмалированную кружечку и открыла кран. Но вместо воды из крана вырвалось сухое шипение. Воды не было.
Примкнуть штыки. Приготовиться к атаке.
При свете, который проникал в пробитую снарядом брешь, девочка увидела отца. Он держал в руках длинную винтовку с четырехгранным штыком, и его серые глаза непривычно блестели, отчего майор казался совсем молодым.
Беречь патроны.
Беречь патроны.
Беречь патроны. Приготовиться. Ну, а теперь вперед. Ура!
Красноармейцы выскочили из казармы за майором. Сквозь дым и кирпичную пыль Валя видела какие-то фигуры, которые бежали, стреляли, падали. Постепенно девочка стала различать родные красноармейские гимнастерки цвета свежего сена и серые, словно вываленные в пыли мундиры фашистов. В какое-то мгновение перед Валей снова возник отец. Он что-то кричал бойцам и не видел, как на него с вытянутой винтовкой надвигался огромный рыжеволосый гитлеровец.
Папа!
Отец резко повернулся, отбил винтовку врага и сделал глубокий выпад. Валя увидела, как грузное безжизненное тело фашиста рухнуло на землю. Валя прислонилась к стене и закрыла глаза. Выстрелы, топот бегущих ног стали откатываться, а потом и совсем замерли.
Валюшка?
Папка!
Ты что здесь делаешь? Мама и Людмилка живы?
Живы! Папка!
Ну,
живы!
Ну.
Я ходила за водой, и вот...
Возьми мою флягу. Там немного воды. И уходи скорее к маме.
Пап!
Скорее в подвал.
Валя медленно спускалась по ступеням лестницы. В руке у нее была алюминиевая фляга, обтянутая брезентом. Фляга была легкой. В ней булькал глоток воды, словно птенец попал в западню и бьется, бьется, силясь вылететь на волю.
Валя,
а?
Ты дрожишь. Простудилась? Ты не видел моего папу?
Гриня, я видел, как убивают человека. Мой папа заколол штыком фашиста. Папа добрый, а ему приходится убивать. Который час, Гринь?
Твой поезд давно ушел.
Какой поезд?
Артековский.
Как в перенасыщенном растворе неожиданно выпадают строгие кристаллы с острыми четкими гранями. Так люди, привыкшие к военной дисциплине, к порядку, организовывались, определяли логику своего поведения. Командиры, не найдя своих бойцов, становились во главе других, и уже в первые часы войны из раствора хаоса и бедствия в крепости один за другим стали выпадать кристаллы очагов сопротивления. Казалось, крепость напрягла все свои мускулы и стала тем, чем ей полагается быть крепостью. Казармы, форты, земляные валы предмостных укреплений встали на пути врага непреодолимым препятствием, и среди них была казарма, которую защищали бойцы майора Беды. День смешался с ночью, ночь с днем, утро и вечера не стало совсем. Теперь время определялось не восходом солнца и не его закатом, а бомбежкой и затишьем.
Я крепость, веду бой, я крепость, как слышите, прием.
Валя поднялась из подвала. Здесь наверху была тишина.
Еще тише, чем до войны, не гудят паровозы, и соловьи не поют.
Я крепость, как слышите, прием.
Стой! Кто идет?
Свои.
Ты откуда, Мищенко?
Из госпиталя.
Что ж ты ушел оттуда? Мы тебе ничем помочь не можем.
Мне бы только винтовку.
Ты уже навоевался.
Товарищ, вы из госпиталя. Вы доктора Лопаткина знаете? Не встречали его?
Такой смешной? В очках?
Да, да, смешной. В очках. Как он?
Нет больше доктора Лопаткина. Погиб в рукопашной. Врачи защищали госпиталь. Я видел, как фашист доктора из автомата в спину.
Гриня. Бедный Гриня.
Валя боялась возвращаться в подвал. Как она посмотрит Грине в глаза? Что скажет ему? Когда она, наконец, спустилась по лестнице, то первым повстречала Диму Трофимова с его неизменной трубой.
Валя, где ты была?
Там, наверху. Дышала. Душно здесь. А ты куда пропал?
На силу разыскал вас. Валь, нам надо пробраться к Муховцу за водой. Сегодня три бойца не вернулись с реки. Они большие. В них легко целиться. А мы можем подползти незаметно. Давай разбудим Гриню.
Дима. Военврач 3-го ранга Лопаткин погиб. В рукопашной.
Доктор. Грине нельзя говорить сейчас.
Нельзя.
А вы чего шушукаетесь?
Ты не спишь?
Да что-то не хочется спать. А вы что-нибудь замышляете?
Хочешь с нами на Муховец? За водой?
Конечно. Пить ужасно хочется.
Гриня, ты умеешь ползать по-пластунски?
В общем, да. Ну, понимаешь, у меня брюки новые.
Чудак. Туда, если не ползти на животе, убьют.
Конечно. Я думаю, папа не очень будет ругать меня за брюки. А после войны мне, наверное, купят новые.
Вперед, левый локоть, правое колено, правый локоть, левое колено. Они прижимались к земле, а когда вражеские пули начинали особенно часто посвистывать и, попадая в булыжник, высекать искры, ребята замирали, становились бездыханными, чтобы, обманув вражеского стрелка, снова ожить и продолжать свой путь.
И пока фашисты не пристрелялись. Вперед.
И снова левый локоть, правое колено. Правый локоть, левое колено. Снова сухой шорох. Облачко розовой кирпичной пыли. Тихое позванивание пустых котелков. И вдруг на пути огромный обломок стены, а за ним притаившийся боец.
Стойте!
Василь! Ребята, это Разумевич! Секретарь горкома комсомола!
Василий Иванович!
Тише, тише, ребята! Фашисты услышат, из пулемета ударят. Куда это вы?
Понимаете, у нас затруднение с водой.
Обратно давай, ребята! На моих глазах один боец сунулся, и вот только котелок пробитый остался.
Но мы же должны!
Мы не для себя. Там у нас в подвале раненые, дети.
А сами-то вы кто? Как быть с водой, подумаем дома, в казарме. Попробуем копать. А сейчас обратно.
Через полчаса, старательно отряхнув с гимнастерки пыль, застегнув воротник на крючок, Василь стоял перед командиром полка.
Товарищ майор, заместитель политрука Разумневич прибыл из запаса для прохождения службы.
Василь, как тебе удалось из города попасть в крепость?
А я, товарищ майор, здесь все ходы и выходы знаю. У вас не найдется лишней пилотки? Мою осколком сорвало.
Найдется. Теперь у нас много пилоток освободилось. Рад тебе, Василь. Нам нужен комиссар.
После трескотни пулеметов и оглушительного уханья снарядов знакомая песня звучала как-то необычно, словно изменились слова или мелодия, и потому что песня доносилась с немецкой стороны, она не радовала, а вызывала щемящее чувство жалости. Катюша пела в плену, жаловалась бойцам-товарищам и звала их.
Сейчас бы минами, беглым по этой проклятой машине.
Защитники крепость, руководствуясь интересами гуманизма и милосердия, немецкое командование предлагает всем женщинам и детям покинуть крепость. Им гарантируется жизнь. Больным и раненым будет оказана медицинская помощь. На размышление дается час.
Это что же значит? В плен?
Вон что придумали фашисты. Наших женщин в плен.
Папа, мы же останемся с тобой, правда?
Валюшенька, доченька, то, что терпим мы, бойцы, не должны терпеть женщины и дети. Мы сдаваться не собираемся, но о жизни наших близких обязаны думать.
Товарищ майор, фашисты же будут издеваться над ними.
Будут, Василь, будут. Но они обещают сохранить жизнь нашим детям. Мы ведем бой ради наших детей. А если детей не станет...
Папа, разреши мне остаться с тобой. Ты командир, ты можешь.
Вот потому и не могу, дочка, что командир. Товарищи, пойдемте в подвал, сообщим женщинам о своем решении. И простимся с ними.
Пораженная известием, что ей и маме надо покинуть крепость и вместе с крохотной Людмилкой идти к фашистам в плен, Валя не заметила, как два ее верных друга, Дима и Гриня, попятились к двери и скрылись.
Товарищи женщины, положение наше сами видите какое. Мы просим вас покинуть крепость. Мы посылаем вас в плен, чтобы спасти детей. Приготовьтесь к худшему. Вас ждут допросы, пытки, может быть. Помните одно. Вы все должны вынести ради того, чтобы сохранить детей. Мы не приказываем, мы просим вас, дорогие женщины, сдержите слезы и в путь.
Напишите моим в Пермь. Вот адресок от Петра Силина. От Петра Силина, привет!
Я ленинградец. Мама живет на Васильевском, 5-й линии. Черкните пару слов. Жив, здоров, воюю.
Расскажите нашим, что мы тут стоим насмерть. Если можно, сестренке напишите в Вологду. Заречная 8.
Анна Никитична, вы должны помочь.
Понимаю. А может, мой Иван Прокофьевич подоспеет еще со своими танками?
Анна Никитична.
Ясно, майор. Ясно, Николай Тихонович.
Ну, женщины! Оставить слезы! Вы же боевые подруги командиров Красной Армии. Враг не должен видеть ваших слез. Идемте, дорогие.
Поднимая заплаканных глаз, женщины вышли на крепостной двор и тяжело зашагали к воротам, за которыми начиналась неведомая страшная жизнь. Впереди этого странного бабьего полка шла жена полковника танковых войск Анна Никитична. В
Крупная, высокая, грузная, она ступала тяжело, чуть прихрамывая на правую ногу. Ее седая голова была высоко поднята, губы сжаты, брови сдвинуты. И в ее поступе было столько силы и достоинства, словно она вела свое войско не в плен, а в бой.
Послушай, Дим, я читал в одной книге про девчонку. Она была хороша собой. Ну, а как ты думаешь, Валя была хороша собой?
Откуда я знаю?
Нет, она была очень хороша собой.
А что такое хороша собой?
Ну, я точно не знаю. Хороший товарищ, ну, хороший человек.
А вы почему здесь? Кто вам разрешил остаться в крепости?
Мы опоздали.
Мы хотели уйти, Василий Иванович, но так получилось.
Я думал, что два пионера скажут мне правду.
Мы не трусы.
Мы хотим быть с вами, потому что мы пионеры.
Не выпуская из рук автоматов, гитлеровские солдаты с опаской и любопытством разглядывали боевых подруг защитников крепости. Фашисты гоготали, тыча пальцами чуть не в лица своих пленниц. Появился офицер. В тяжелой, надвинутой на глаза фуражке он шел вдоль строя.
Jetzt, da ihr Kinder und Weiber in unserer Hand sind, können wir ihnen unsere Bedingungen stellen. Sie werden sich sicher geben.
Wir geben sich nicht.
Что такое? А ну-ну, иди-ка сюда, девочка.
Не трогайте ее. Она ребенок. Она тяжело болела.
Так что ты сказала, девочка?
Вы говорили, что раз мы теперь у вас в плену, вы будете диктовать условия нашим бойцам, и они сдадутся.
Так, так, ну?
А я сказала, не сдадутся. И еще раз говорю вам, не сдадутся. Никогда!
А ты хорошо говоришь по-немецки. Ты, наверное, училась на пятерке?
По-немецкому у меня была четверка.
О, а ты не узнаешь меня, сестренка?
Вы?
Да, 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 я тот самый красноармеец, которого ты подвозила на санитарной повозке в город.
Куда вы повели наших женщин?
А пусть тебя это не волнует. Ты подвезла меня на лошади, я предлагаю тебе автомобиль. У тебя есть какое-нибудь желание?
Да. У меня есть желание. Я хочу вернуться к отцу, к своим товарищам. Я хочу в крепость.
Хорошо. Исхать! Ты вернешься в крепость, только попозже. А сейчас мы поедем. Прошу!
Черный «Опель-капитан» с открытым верхом бежал по знакомым улицам, но обгоревшие дома, бреши в стенах, флаги со свастикой делали город чужим. Навстречу двигались колонны солдат. Тяжело, словно нехотя, катились тяжелые дальнобойные орудия, лязгали о камень гусеницами танки.
Куда мы едем?
Запоминай все, что ты видишь. Это очень важно. Кстати, меня зовут Фердинанд Крайц.
Зачем вам понадобилось прикидываться советским бойцом? Это вы убили тогда нашего сержанта?
Мне было приказано вывести из строя электростанцию. Сержант пытался меня задержать. Я защищался. Я разведчик-диверсант. У меня работа такая. Или я убью, или меня убьют. Ты очень похожа на мою сестренку Лотту. Скажи, ты любишь своего отца?
Зачем вы меня об этом спрашиваете?
Ты можешь спасти его и всех его товарищей.
Каким это образом? Как?
Через 2 часа крепость сравняют с землей. Ты сама видела, какая у нас сила. Если ты любишь своего отца, ты должна пойти в крепость и сказать: «Ваша борьба бессмысленна».
Хорошо. Я согласна.
Больше всего Валя боялась сейчас, чтобы этот Фердинанд Крейц не раздумал отпустить ее к отцу в крепость.
Только бы не раздумал. Да, крепость окружена, но фашист посылает меня уговорить отца сдаться не от доброты сердечной, потому что они враги, захватчики. Они не могут сломить защитников крепости.
Когда они снова подъехали к воротам, то в кустах Валя увидела машину с громкоговорителем.
Защитники крепости, не стреляйте! К вам идет парламентер!
Какой парламентер идет в крепость? Ах, да! Это я и есть парламентер.
Иди, иди и помни, мы ждем белый флаг.
Страницы повести Юрия Яковлева «Дочь командира».
Героическим пионерам Брестской крепости посвящается.
Часть вторая. Знамя полка.
Валя шла по мосту, и ей все время казалось, что Фердинанд Крейц целится в спину и в любое мгновенье может выстрелить. Ей хотелось спуститься, бежать, поскорее скрыться за родными стенами казармы, но Валя шла медленно.
Пусть фашист не думает, что я боюсь. Не боюсь я. Не боюсь.
Развороченный снарядами двор был безлюден. И Вале показалось, что за время ее отсутствия все защитники крепости куда-то пропали, и никого не осталось. Но из всех щелей и амбразур за девочкой, идущей по крепостному двору, следили десятки настороженных родных глаз. Умолкли винтовки, не отбивали железную дробь пулеметы. Война затаила дыхание, чтобы пропустить Валю к своим.
Валя, это я, Гриня. Прыгай сюда. Вот в этот пролом.
Валь, как же хорошо, что ты вернулась.
Мальчики, неужели это вы, Дима, Гриня?
Ты сбежала от них. Я так и знала, что ты сбежишь.
А где отец?
Идем, идем к майору, идем, вот он обрадуется.
Валя как увидела отца, как уткнулась в его плечо, так впервые за войну заплакала. Она плакала громко, никого не стесняясь. Никто не мешал ей плакать. А отец крепко прижал дочь и ждал, когда она выплачется. Узнав о неожиданном возвращении Вали, защитники казармы стали собираться в опустевшем подвале.
Где мама? Где все остальные? Что с ними?
Я не знаю. Фашисты погнали их в город. А Фердинанд узнал меня.
Фердинанд? Какой еще Фердинанд? Ты знакома с фашистом?
Тогда он был красноармейцем, и мы подвезли его до города, а теперь оказалось, что он фашист.
Это тот в новой гимнастерке? Я еще подумал, что он из пополнения.
Вот-вот. Он возил меня на машине, чтобы я увидела их пушки, танки и солдат. Он сказал мне, если через 2 часа не будет белого флага, крепость сравняют с землей. Иди к своим и уговори их сдаться.
Ну что ж, уговаривай.
Василий. Папа. Да, я видела, сколько их. Я видела, что крепость окружена фашистами. Но везде идет бой.
Слышите, товарищи? Значит, мы не одни.
Я пришла сказать, что сдаваться нельзя. Иначе фашисты уничтожат все.
Все коммунисты полка присутствуют здесь.
Я сержант Бессонов.
Я старшина Плющ.
Лейтенант Максимов, кандидат в члены партии.
И я, Василий Разумневич, член партии.
Ну и я, майор Беда. Значит, все коммунисты в сборе. Нас осталось 5. Разрешите партийное собрание считать открытым. На повестке дня один вопрос. Наш ответ на фашистский ультиматум. Кто хочет выступить?
Разрешите? Я не член партии. Меня вот и в комсомол недавно приняли. Но я хочу сказать, что, по-моему, нет сейчас раздела между коммунистами и беспартийными. Разрешите остаться нам на собрание, потому что решение коммунистов единственное и главное сейчас для всех нас.
Ваша дочка, товарищ майор, правильно сказала. Фашисты уничтожат все. Не сдаваться, а бить их, пока мы, бойцы Красной Армии, живы.
Слово замполитруку Разумневичу.
Товарищи, у нас нет ни чернил, ни бумаги. Так что резолюция собрания должна быть краткой. Смерть фашистам!
Смерть фашистам!
Значит, будем драться до последнего патрона.
А последний себе?
Нет. И последний патрон тоже врагу. У нас патронов мало осталось. Кто за предложение замполитрука? Прошу поднять руки.
Все, кто был на этом собрании, поднятые руки сжали в кулак. И тогда над окутанными дымом стенами казармы появился флаг. Но не белый флаг, которого ждали фашисты, а красный, кумачевый, похожий на язык пламени.
Они запретили нам выходить из казармы. Но мы не будем нахлебниками.
Дим, а разве бывают нахлебники, когда нет хлеба?
Мы еще не обошли как следует подвала, Гриня. А там могут быть и хлеб, и патроны.
Это верно. Нам бы коптерочку найти. Папа говорит, что старшины, как сороки, все в свои гнезда тащат.
В подвалах есть и склады, и коптерки. Идемте, ребята. У меня в рюкзаке лежит фонарик. Я его положила, когда в Артек собирался. Возьмем его с собой.
Сводчатые потолки, переходы, казематы. Куда ведет этот путь? К своим или к врагам? Что ждет впереди? Дружеский окрик или пуля?
Гринь, не наступай мне на ноги.
Прости, я боюсь отстать.
А ты зачем сейчас-то трубу взял, Дима?
А вдруг заблудимся? Я сигнал подам.
Правильно. Это ты хорошо сообразил.
О, смотрите. На стене нарисованы череп и скрещенные кости.
Фашисты.
Это штаб белых. Мы здесь когда-то в белых и красных играли. Забыл, Гринь.
Верн. А в штабе красных звезда нарисована. Стойте. Что это? Валя, посвети сюда.
Красноармеец.
Живой?
Может, просто уснул? Я сейчас послушаю. Папа учил меня, как это надо делать. Нет. Не бьется.
Ребята, это же Ваня Журавин.
Кто теперь будет печь хлеб?
Некому теперь печь хлеб.
А маманя ждет его в деревне. Помните, он говорил...
Опять бомбят.
Наверху идет бой. Надо спешить, ребят. Надо искать патроны.
Да, это совершенно необходимо. Тут есть боковой ход.
С этой стороны тупик. Стена.
А тут какие-то консервы. Большие банки. Посветите.
Ну-ка, где консервы?
Да это же патроны. Цинковые коробки с патронами. Ах ты, Гриня.
Бежим скорее к нашим.
Ух, тяжелые очень.
Берем по две коробки.
Пробиваясь сквозь тьму и дым, сгибаясь под тяжестью, ребята зашагали назад. Бежать они не могли, но шли быстро, тяжело дыша, шаркая подошвами по каменному полу подвала.
Уже скоро. Уже скоро. Осталось совсем немного.
У входа в казарму грохот близкого боя оглушил ребят, заставил прижаться к стене. В полуразбитом здании казармы стелился едкий пороховой дым. Он замутнял свет летнего дня, и, казалось, наступили сумерки. Пригибаясь, Валя, Гриня и Дима вошли в казарму.
Патроны! Мы патроны принесли!
Товарищи!
Это здорово, что патроны! Товарищи! Патроны! Патроны привели!
Бойцы штыками вспарывали цинковые коробки, хватали патроны и бежали к амбразурам. Мимо пронесся сержант Бессонов, неуклюже протопал старшина Плющ. Потом Валя увидела невысокого худого бойца, который выделялся из всех неудержимой решимостью.
Папа!
На мгновение их глаза встретились, и девочке показалось, что отец зовет ее.
Я иду, папа! Я с тобой!
Дыша едкой пылью, она пошла за отцом, за бойцами, бегущими туда, где гремели частые выстрелы, туда, где фашисты начали новый штурм казармы.
Дима, беги еще с патронами! Беги, Дима! Я за Валей, туда, там раненые.
Добежав до пролома в стене, Валя увидела цепи фашистов, наклоненные вперед каски, прижатые к животам автоматы, тяжелые, поднимающие розовую пыль сапоги. В их согласном движении был тупой, пугающий порядок. И вдруг, как огненный клин, врезались в цепи фашистов бегущие красноармейцы. Прижавшись к краю стены, Валя искала глазами отца. Ей хотелось найти его, окликнуть, чтобы он знал, она рядом. Совсем близко разорвалась граната. Поднялось черное густое облако. И когда оно рассеялось, Валя увидела отца. Майор Беда стоял как-то странно покачиваясь, с трудом удерживая равновесие.
Папка, ты ранен? Гриня! Скорее к нему, Гринечка!
Я здесь, Валя! Бежим! Бежим!
Еще судьба фашистской атаки не была решена, и никто никому не уступил поля боя. По птичьи свистели пули, с холодным сухим шорохом полетали осколки, а два маленьких добровольных санитара подхватили раненого командира и повели в укрытие.
Пакет.
Есть. Только я перебинтую лучше. Пусти-ка. Гимнастерку снимай.
Осторожнее, Гринечка.
Будь спокойна. Меня папа научил. Я умею. Потерпите, товарищ майор. Вот вернется доктор Лопаткин. А сейчас ничего не поделаешь.
Патронов. Еще патронов.
Беги, Гриня. За патронами.
Дима принес еще. Я видел.
Еще, еще несите.
А ты как же?
Справлюсь.
Освещая путь фонариком, Дима и Гриня шли под мрачными сводами бесконечно длинного крепостного подвала. Наконец они добрались до поворота.
Одну минуточку, Дим. У меня шнурок развязался.
Что же ты? Поторапливайся. Я пошел вперед. Догоняй.
Дима! Дима!
Эхо возвратило обратно призыв друга. Дима не откликался. Свет фонарика исчез. Гриня побежал вперед, но тут же уперся в завал.
Дима!
Вечером в дальнем отсеке подвала собрались бойцы майора Беды. Их осталось совсем немного, человек 15. серые осунувшиеся лица, потрескавшиеся от жажды губы. Они окружили раненого командира, который лежал в углу на шинели и широко открытыми глазами смотрел на своих боевых товарищей.
Мы отрезаны от всего мира. Но тот клочок советской земли, на которой мы стоим, будем защищать до конца. Может быть, нам суждено погибнуть. Так чтобы фашисты не глумились над нашими партийными комсомольскими документами, предлагаю сдать их на хранение. Замполитрук, вот мой билет.
Товарищи, прошу, складывайте документы вот в эту коробку из-под патронов. Давай, старшина. Силин, сюда клади. Бессонов.
Да.
А это что, Валя?
Путевка в Артек, Василь. После войны поеду. Ведь причина уважительная, товарищ замполитрук.
Уважительная.
В углу каземата была вырыта яма. Василий Разумневич завернул коробку в плащ-палатку и опустил в землю. Бойцы засыпали бесценный тайник и сверху положили каменную плиту.
Запомните это место. Кто останется в живых, откопает после победы.
Я крепость, я крепость, веду бой. Я крепость, выходите на связь, я крепость, прием.
Казалось, радист взывал к самой родине. Но человеческий голос был слишком слаб, чтобы пробиться сквозь каменные стены казармы. Там наверху было тихо. Раскаленная железная машина войны временно остановилась. Но тишина не дарила людям покоя. Она заставляла напрягать слух и зрение. В тишине острее чувствовалась боль.
Валя!
Что, Гриня?
Понимаешь, такая история. У меня развязался шнурок. И тогда это случилось.
Что случилось? С кем?
С Димой. Там, в подвале, его завалило камнями, а я остался жив из-за шнурка.
При чем здесь шнурок? Что-то напутал.
Под утро короткий сон сморил Валю. Ей снился вокзал. Снилось, что она уезжает в Артек, и ребята пришли ее проводить. Дима одет в новенькую, только что сшитую форму с золотыми лирами на малиновых петличках. Они все ждут поезда, а поезд не приходит. А потом вдруг появился черный паровоз, резко пахнущий дымом. Паровоз появился, а вагонов не было. «Куда же девались вагоны?» — спрашивала Валя во сне машиниста. А тот улыбался и смотрел на нее синими холодными глазами Фердинанда Крейца.
А Есть патроны. Держаться. Надо держаться.
Бабочка, тебе больно?
Нет, 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 ничего, доченька, ничего.
Потерпи немного. Бабочка, потерпи. Придут наши, я раздобуду тебе Беломорину, и ты закуришь.
Папироска, это бы хорошо. Наши бьют их?
Бьют, бабочка, бьют. Ты только не волнуйся. Да я поправлю тебя в повязку. Мы их обязательно разобьем. Мы разыщем маму с Людмилкой. И снова заживем все вместе. Так хорошо жить, когда все вместе. И нет фашистов, войны.
Доченька, мне кажется, что прошло много лет, и ты стала старше. Сядь-ка поближе. Открой мою сумку.
Из кожаной, слегка поскрипывающей командирской сумки Валя достала сложенный в несколько раз алый шелк с золотым шитьем и, словно боясь повредить, осторожно развернула полотнище. В темном подвале сразу стало светлее, словно сквозь двухметровые кирпичные стены проник свет рождающегося дня. Это было знамя полка. И от того, что оно было в ее руках, Вале показалось, что связь с родиной, которая прервалась из-за бомбежки, артобстрелов и танковых атак, эта бесценная связь ожила.
Знамя.
С нами все может случиться. А пока знамя цело, полк жив, даже если погибнут все до единого солдата.
Папочка, мы же будем вместе.
Как знать? Отдаю знамя тебе, моей дочери. Если нас не станет, пробейся к нашим. Пробейся непременно.
Да, папка.
Валя положила знамя на ящик. Быстро через голову сняла полосатую футболку с рваными локтями, обмотала алое полотнище вокруг тела, и тоненькая девочка как бы слилась с полковым знаменем.
Почему так тихо?
Наверное, не стреляют.
Почему не стреляют? Кто приказал?
Может, кончились патроны?
Поднимись наверх, дочка. Поднимись и узнай.
Иду, папочка, иду.
Да, патроны были на исходе, и взять их уже было негде. Среди бойцов Валя узнала замполитрука по звездам на рукавах гимнастерки. У Василя Разумневича была перевязана шея. Несколько красноармейцев лежали на каменном полу. И трудно было сказать, живы они или мертвы. Вдруг взгляд Вали упал на пулемет. Он стоял в проломе стены, а рядом на полу мерцал медный островок стреляных гильз.
Почему он молчит? Нельзя, чтобы он молчал. Что я скажу отцу?
Какая-то сила подхватила Валю и повела вперед к пролому. От пулемета тянуло жаром и резко пахло окалиной. Было слышно, как в кожухе клокочет закипевшая вода.
Значит, он только что стрелял. Вот, вот, рукоятки еще теплые от чьих-то рук.
Рядом свистнули две пули. Валя съежилась, вобрала голову в плечи и посмотрела в смотровую щель. Она увидела фашистов. Они возникали, как из-под земли, и шли. неуверенно, словно по тонкому льду. Головы в касках были наклонены, будто фашисты собирались боднуть того, кто попадется им на пути. Валя почувствовала, что у нее пересохло в горле. Коленки ослабли.
Ой, мамочки! Что же будет? Что делать?
И вдруг девочка вспомнила про знамя. Вернее, почувствовала его телом и поняла, что сейчас она должна защищать знамя от этих грязно-зеленых фигур.
Для того, чтобы пулемет заработал, нужно нажать гашетку. Гашетку. Вот она. Надо вытянуть вперед два больших пальца и нажать. Нажать, что есть силы.
Фашисты приближались. Они продвигались вперед и вперед. Кровь ударила в лицо девочки. Она зажмурилась и нажала на гашетку. Пулемет забился в ее руке, словно хотел вырваться. Он бил в ладони, и его удары отдавались в плечах. Над землей стелился плотный дым, и, казалось, фигуры немцев не шли, а плыли в дыму. Падали, поднимались и снова шли.
Неужели все мои пули летят мимо? Не может этого быть! Не может этого быть!
И вдруг немцев не стало. Исчезли фашисты, как сквозь землю провалились.
Испугались!
Она продолжала стрелять, пока у неутомимой машины не кончился завод, иссякли патроны.
Куда же они подевались?
Стояла странная тишина. Никто не стрелял. Валя обернулась и увидела немцев. Они стояли за ее спиной и с любопытством наблюдали за ее действиями.
На ком до краусту, это солдат? Ну, выходи, красный солдат!
Майор Беда лежал на шинели и с нетерпением ждал возвращения Вали. Рана нестерпимо болела, в глазах было темно, но сквозь боль и тьму командир полка напряженно прислушивался к тому, что происходило наверху.
Почему замолчал пулемет? Что за тишина такая? Значит, атака отбита? Где же Валя?
Кто здесь есть? А?
Ты кто такой?
Красноармеец Хохлов.
Хохлов? Не знаю такого. А, да ты не из 33-го ли полка?
А, так точно, товарищ майор.
Пробились, значит. Пробились к нам, родные вы. Где командир?
Наверху.
Помоги-ка мне встать.
Осторожно.
Пошли. Там все, кто остался жив. Идем.
Держитесь. Держитесь за меня, товарищ майор.
А от тебя табачком попахивает. Есть курево?
Так точно. Вот сигареты. Трофейные.
Богато живете.
У стены в разорванной на груди гимнастерке стоял замполитрука Василь Разумневич. Гитлеровцы отделили его от остальных бойцов, потому что на рукавах его гимнастерки алели комиссарские звезды.
Комиссар, kannst deine Sterne abreißen? Einer ist mein.
Комиссар, срывай свои звезды, один звезда моя.
Твоя? Нет, врешь. Эти звезды мне дала Родина.
И чтобы комиссарские звезды были виднее, Василь вытянул руки, сжатые в кулаки, и двинулся на фашиста. Валя и Гриня, который из последних сил поддерживал тяжелую фигуру раненого старшины, заметили, что в одной руке у Василя что-то зажато. Валя почувствовала, что сейчас произойдет страшное, и хотела остановить его.
Василь! Куда?
Но замполитрука шел вперед. И вдруг он сделал резкое движение, словно одной рукой стянул с другой перчатку. Василь дернул за кольцо маленькой гранаты лимонки, зажатой у него в руке. Вспышка ослепила стоящих поодаль защитников казармы, а взрывная волна дохнула им в лицо. Василь Разумневич упал на землю. Но вместе с ним расстались с жизнью и несколько фашистов.
Папа, это же фашист, это Фердинанд!
Майор, поднявшийся наверх, еще не привык к свету и не видел своих бойцов, окруженных врагами. Он опирался на плечо красноармейца, который вывел его сюда, и только что прокричал что-то по-немецки.
Подлец ты, красноармеец Хохлов. Обманом взял.
Да я не красноармеец, хер майор. Я, как и вы, офицер. Честь имею, Фердинанд Крайц. Вот мы и снова встретились, сестренка. Как видишь, твой отец сдался.
Коммунисты не сдаются.
Фашисты ругались, кричали, но заглушить голос трубы не могли. Они гнали бойцов, а те упирались, слушали сигнал не сдающегося трубача. В этой небольшой колонне все были в рваной одежде, в темных бинтах с ржавыми пятнами засохшей крови, впавшие глаза, спутанные волосы, трудное дыхание. Каждый испытывал страдания от ран и голода, от бессонницы и жажды. Фашисты были уверены, что сломили их, лишили чести и достоинства. Но бойцы майора Беды шли в колонне, и рядом с ними двигалось невидимое знамя полка. Его несла дочь командира Валя. И все, кто шел в этой колонне, как бы чувствовали близость алого полотнища с серпом и молотом, со словами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Слушай, доченька, вот и настал час, когда ты должна будешь сделать самое главное — спасти знамя.
Но как? Папа, мы же...
Ты пробьешься к нашим, передашь знамя командованию.
Папочка, дорогой...
Расскажешь, как мы дрались. Придут новые бойцы, и полк будет жить. Полк отомстит им за нас. Прощай, доченька.
Папа!
Колонна вступила на мост. Валя почувствовала, что отец перестал опираться на ее плечо и, с трудом удерживая равновесие, стал отходить в сторону. В следующее мгновение он очутился рядом с Фердинандом Крейцем, который шел сбоку колонны. Круглые синие глаза фашиста вопросительно уставились на командира Красной Армии, и тут Валя заметила в руках отца тяжелый вороненный пистолет ТТ. Крейц, глотая воздух, двумя руками схватился за грудь.
За мной, товарищи!
Командир полка майор Беда бросился через перила моста в воду. Его бойцы последовали за ним. Конвоиры, перегнувшись через деревянные перила, стреляли вдогонку горстки храбрецов. Валя стояла посреди моста, оглушенная происшедшим. Она не могла понять, что надлежит ей делать сейчас. Это продолжалось до тех пор, пока рядом с ней не оказался Гриня.
Валя, бежим скорее!
Пропал в волнах Муховца, но не сдался в плен доблестный майор Беда. Расстались с жизнью бойцы, которые бросили за своим командиром, а гитлеровцы на мосту все не прекращали огонь, панически отстреливаясь от собственного страха. Нет, птицы не улетели на другую планету. Не увяла трава, не пересохли ручьи. И кроме тишины после выстрелов, когда человек прислушивается к своей боли, есть ласковая тишина леса, когда человек слышит свое сердце.
Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюшу сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Звериными тропами Беловежской пущи идут Валя и Гриня. На пути им встречается ручей, и ребята падают на колени и припадают губами к холодной струе. Обожженные многодневной жаждой рты не чувствуют вкуса воды. Пить больно, но они пьют, отрываются, переводят дыхание и снова пьют, словно должны напиться за всех, кто погиб, не утолив жажды.
Вообще-то, мой папа чай любит. Все мечтает о самоваре.
Гриня, а у тебя только одно стеклышко в очках.
Разбилось.
Как же мы с мамой и Людмилкой будем жить без папы?
У нас будет общий папка. Мой, доктор Лопаткин. Ты знаешь, какой он добрый. Вот когда я...
Гриня!
Что? Что ты так смотришь?
Нет. Нет, ты чувствуешь? Хлеб. Хлебом запахло.
Да. Как у Вани Журавина пахнет.
Откуда же это?
По-моему... Вот отсюда. Из-за этих кустов.
Стой! Кто идет?
Из чащи вышел боец с перевязанной головой. В руке он держал винтовку со штыком. Через несколько минут Валя и Гриня стояли перед командиром на лесной поляне. На нем был один сапог, другая нога была до колена забинтована, но гимнастерка была по форме, с петличками, и на каждой петличке по шпале.
Кто же вы и куда путь держите, ребята? Я командир Красной Армии,
капитан Седов. Это вот мои бойцы. Пробиваемся к своим. Бьем фашистов в тылу. А тебя как зовут, девочка?
Валя. Дочь командира полка майора Беды. А это Гриня. Сын военврача третьего ранга Лопаткина. Перед смертью мой отец приказал разыскать командование Красной Армии.
Можешь мне доверить приказ командира полка?
Валя еще раз взглянула в глаза капитану и не произнесла ни слова. Она шагнула вперед, быстро стянула с себя футболку с рваными локтями и осторожно размотала красное полотнище.
Знамя! 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 Знамя!
Валя развела в стороны руки, знамя распрямилось, и золотое шитье ожило на алом шелку. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Девочка взглянула на командира. В его глазах стояли слезы. Капитан одернул гимнастерку и расправил плечи.
Батальон! Смирно! Равнение на знамя! От имени командования Красной Армии, принимая знамя, клянемся бить фашистов под знаменем полка, павшего смертью героя майора Беды. А если погибнем, последний боец унесет это знамя на груди, чтобы передать его новым бойцам.
На лесной поляне стало тихо. И тогда все услышали приглушенные грозные разрывы. Это вела бой Брестская крепость.